Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем разбирать законы, актуальность законов, актуальность мицвот в наше время. И мы в прошлом уроке остановились на объяснении первой практической заповеди, которой Рав Шимшон Рафаэль Иш выделяет много внимания. Это заповедь суббота. Мы с вами на прошлом уроке сказали, что мы можем увидеть, можно сказать так, важность той или иной заповеди, которую Тора вот представляет нам, то есть важность той или иной заповеди, потому сколько раз эта заповедь вспоминается в самом тексте Торы. У нас есть заповеди, которые вспоминаются 5-6 раз. У нас есть заповеди, которые повторяются по несколько раз. И суббота... Мы с вами посчитали где-то 8 раз, мы с вами перечислили стихи Торы, связанные с субботой, мы с вами видим, где-то 8 раз суббота встречается в Торе. 8 раз суббота упоминается, и соблюдение субботы упоминается в Торе. Мы сказали, что это проявляет очень важное, то, что вот, какую важность Тора придает этой заповеди и так далее. Мы немножко начали с вами разбирать также смысл, почему важность это заповедь, чем именно эта важность, заповедь такая важная. Мы с вами сказали, что существует такое понятие в иудаизме, как этика ответственности. Это вещь, которую в свое время сформировал Рабби Йонатан Закс, главный раввин Британии, в свое время был, он недавно скончался. Можно назвать этика ответственности. Этика ответственности означает то, что иудаизм требует от человека быть не только одним из живущих в этом мире, быть одним из существующих в этом мире, а человека требуется брать ответственность на себя, а человека требуется принимать участие в развитии и улучшении этого мира. Это то, что Всевышний требует от человека. И как тем самым образом дается человеку, как мы сказали, разум. Разум, последствия разума, это его выбор, у человека есть выбор, как правильно использовать этот разум, как правильно использовать, как правильно улучшать этот мир и так далее. Мы с вами сказали, что человек, который обладает абсолютным выбором, если у него не будет каких-то определенных контролей, которые будут его сдерживать, человек может сорваться и совершить самые страшные грехи, которые может себе представить, как мы с вами цитировали Рамбама на прошлом уроке. Рамбам нам описывал то вот это состояние, когда человек в порывах своих амбиций, в порывах своих возжеланий способен на самые страшные преступления, которые может себе представить. И мы говорим, что вот это вот эти преступления, то есть, что как можно остановить человека, то есть, с одной стороны, чтобы не снимать с него выбор, а с другой стороны, чтобы он дать ему какие-то такие вот возможности контролировать себя, ограничивать какие-то определенные ограничения для него, мы сказали, что этим проявляется суббота. Суббота – это тот самый день, когда человек останавливает, как мы с вами видим дальше, оставим все свои человеческие способности, которые проявляются в ремесле, в производстве каких-то новых вещей и так далее, останавливает их в этот день и посвящает этот день именно служению Всевышнему. Мы с вами заметили, что суббота – это не день отдыха, как ошибочно принимается, а это день духовности, это день служения Всевышнему. И так надо относиться к субботе, то есть это определенно выделенный день в неделе, где мы посвящаем все свое направление, все свое концентрируем, все свое внимание на одном, на нашем именно духовном прогрессе, интеллектуальном прогрессе, духовном прогрессе, а не в коем случае на материальном прогрессе, который проявляется, знаете, инженерном, продуктивном, творческом прогрессе, который мы имеем право проявлять его все 6 дней, а субботу мы как бы ложим ключи на стол и посвящаем все свое внимание, посвящаем все свои силы именно на духовные достижения. Это, с одной стороны, нас контролирует, сдерживает, чтобы мы напоминает, как мы сейчас вот сегодня с вами затронем эту тему, это нам напоминает о нашем союзе со Всевышним, чтобы мы контролировали, сдерживали себя и помнили, что мы в этом мире всего лишь управляющие. Да, мы как бы нас назначили управлять этим миром, мы не являемся хозяевами этого мира. Продолжаем дальше разбирать эту тему. Равиш дальше приводит нам такую вот вещь. Бог выделил один день в неделю, как мы с вами сказали, седьмой день. Почему он седьмой день? То есть это не просто, может быть, седьмой день сотворения мира, но это первый день, когда человек остался самостоятельным. То есть первый день, когда человеку была дана свобода. До этого все шесть дней мир создавался. Человек в создании этого мира был создан только в последний день, но он еще не обрел абсолютную свободу. Он еще был один из созданий в этом мире. Когда именно мир перешел в управление человека, тогда, когда он перестал создаваться. То есть суббота – это наоборот первый день. Первый день, когда человек стал управлять этим миром. Это самый день, когда вот Всевышний его выделил этот день, посвятил его этот день, благословил этот день для того, чтобы вот этот мир, так этот день, в этот день человек, мир перешел в управление человеку, человек обрел абсолютную свободу управлять и, можно сказать, хозяйничать в этом мире. Поэтому Всевышний его освятил, Всевышний его благословил, как мы с вами видим дальше, как мы это продолжаем делать и так далее. Осветил, говорит Равиш, чтобы человек помнил, что именно Бог назначил его, человека, на эту должность, и отчитываться придется именно перед ним. Именно он является работодателем, он является нашим, скажем так, прямым начальником, и ему подчиняется человек. Одна из больших проблем, как мы с вами говорили на прошлом уроке, человека – заключается в том, что вот в ощущениях своих, ощущениях, вроде бы над человеком нет, никаких границ, вроде бы над человеком нет никаких ограничений. Человек реально способен делать все, что ему вздумается, все, что представится, и как мы с вами говорили, человек, он управляет этим миром тем, что он создает новые, находит новые источники энергии, он покоряет космос, он создает новые лекарства, он лечит, он заботится, он порождает, он устраивает этот мир под свой уют, под свой комфорт. Нет границ его управлению. Это может дать ошибочную иллюзию человеку, что он является хозяином этого мира. Это самое страшное, что может быть. Почему? Потому что тогда нет никаких ограничений, нет никаких границ перед человеческими амбициями. Тогда ничто его не останавливает. Ведь он и есть хозяин всего мира. И поэтому все, что он захочет, он может и способен делать в рамках дозволенного, в рамках возможного. Это очень опасное ощущение, потому что оно приводит ко всем нам известным преступлениям против человечества, против общества и так далее. Когда человек ощущает, что вот в рамках его амбиций ему дозволено все. Нет ничего, что сдерживает. Этот день также считается благословленным, говорит Равиш, потому что этот день предназначен, чтобы человек черпал новые духовные силы для духовных продвижений. Это день, когда все останавливается. И когда это день, когда человек останавливает свое продуктивное продвижение. Это день, когда человек, как мы уже сказали, посвящает себя духовности, набирает духовные силы, набирает духовное сознание, напоминает себе о правильных приоритетах и продолжает, и он уже набирает эти силы, продолжает вступать в новую неделю. В этот день, надо заметить еще одну такую вещь, в этот день, если все сотворялось, все было в новинку до шести дней, да, в течение всех шести дней творения, все создавалось и все было новое, после этого все, скажем так, перестало создаваться, все уже стало более-менее устаканилось, можно сказать, да, все более-менее успокоилось, и все уже идет своим чередом, все уже управляемое и управляется Всевышним через призму его законов, через призму его желаний, которое проявляется в рамках воли, вот, в рамках законов природы. Если еще на первых этапах были какие-то чудеса, которые нам описывает Тора и так далее, и несмотря на то, что по мнению, как мы с вами помним, по мнению Рамбама, эти чудеса, они были тоже в рамках природных законов, только это были что-то особенные, какие-то особенные чудеса были в рамках природных законов. Но на сегодняшний день, можно сказать, Всевышний перешел в управление, значит, режим, закулисный режим такой. То есть он управляет, но он управляет за кулисами. Мы его уже не видим, мы уже не осознаем эти чудеса, мы их уже не понимаем и не видим. То есть Бог перешел, можно сказать, с момента создания мира, уже все новое перестало формироваться, уже мир перестал формироваться, уже была сформированная вещь, сформированная реальность, в которую был помещен человек, который вот должен вот уже этим продуктом, этой вот реальностью, ней уже управлять и улучшать ее. В этот день, мы можем сказать, мир лежал у ног человека, и человек принял должность управлять им. То есть, как бы, Всевышний предоставил человеку. Вопрос, почему человек был создан на шестой день? Ответ, как пишет здесь Равиш, на шестой день, потому что до этого дня, до этого момента мир формировался, создавался и получил конечную свою форму в шестой день. Именно эту конечную форму Всевышний предоставил человеку для того, чтобы он именно улучшал, управлял и улучшал этот мир. Здесь надо заметить такую определенную вещь. Я сейчас скажу немного такую глубокую философскую идею. Надеюсь, что в поздний час у людей хватит сил ее дослушать до конца. Но идея заключается в том, идея, которую я уже не раз, я, по-моему, говорил вам, идея Рав Кука. Рав Кук как-то задается вопросом, ну, как все, многие задаются вопросом, а зачем? Какой смысл? Зачем по-настоящему создавать мир, чтобы он улучшать его, чтобы создать человека, который будет улучшать этот мир? Какой смысл? То есть это мы понимаем, словам это мы слышим, но хочется и сам смысл понять. Естественно, конечно, когда мы с вами говорим о Всевышнем, надо понять простую вещь. Когда мы затрагиваем идеи Всевышнего, идеи даже нельзя, можно ли их назвать. Конечно, мы никогда в жизни до конца не сможем понять этот смысл. Мы никогда в жизни до конца не сможем углубиться в его глубокий, абсолютно бескончаемый разум. Как мы, условно существующие, можем осознать что-то, что необходимо сущее. Между нами такой огромный разрыв. Что-то смешно даже что-то пытаться понять и что-то пытаться сказать на эту тему. Это все равно, что представьте себе, двухмерное создание никогда в жизни не увидит стоящее перед ним трехмерное сознание. Потому что он всегда все будет видеть только в плоскости двухмерности. Он никогда не увидит его высоту, он не осознает такого понятия, как высота. Так если вот такой вот огромный скачок между разными измерениями, да, между двухмерным измерением, трехмерным измерением, как мы можем говорить о Всевышнем, который вообще выходит за все возможные рамки каких бы то ни было измерений, которые все эти измерения являются продуктом его существования? Уму непостижимо. Понятно, что мы никогда в жизни додумать, скажем так, познать его глубину, его мыслями никогда не сможем. Это очевидно и понятно. Но все равно вопросы есть, и вопрос нас мучает, и для себя что-то ответить хочется. Дело в том, что мы, люди, идущие, верующие в монотеизм, мы отталкиваемся от идей того, что монотеизм – это Всевышний, управляющий, являющийся источником всего, необходимо сущий, он абсолютен. Если он не абсолютен, если есть какой-то изъян, не дай Бог, значит, он уже не может определяться как необходимо сущий. Значит, есть что-то, что привело к его существованию. Есть что-то, что ограничивает его существование. Этого быть не может, потому что тогда он условно сущий. Тогда нет объяснения, почему наш мир существует. Более подробно мы с вами это разбирали в прошлом цикле. Если не ошибаюсь, первый принцип иудаизма, по-моему, или первый, или второй. Мы когда-то более подробно разбирали эту тему. Но во всяком случае абсолютно и понятно нам, что Всевышний, он абсолютен, совершенен, абсолютен в своем совершенстве. И здесь тогда сталкиваемся с определенной проблемой. Получается определенный такой парадокс. Какой парадокс? Все, что совершенно, как мы понимаем, да, абсолютно и совершенно, у него всегда может быть один изъян. Какой изъян? Он не совершенствуется. Он не может улучшиться. Все вокруг улучшается, все вокруг находится в процессе улучшения, а он уже не улучшается, потому что он уже совершенен. Вот это вот процесс продвижения и отсутствие этого процесса продвижения, процесса улучшения, оно само по себе является определенным изъяном. Тогда получается очень интересная вещь. С одной стороны, мы говорим, что Всевышний, он абсолютен и совершенен, но с другой стороны, само то, что не может совершенствоваться, это уже определенный изъян. Он как бы стоит на месте, не двигаясь вперед, это уже определенный изъян. Если это уже определенный изъян, значит, он уже не совершенен. Значит, или Всевышний тем самым образом совершенствуется, потому что у него есть этот изъян, тогда он уже не совершенен. И так далее, да, то есть вся вот эта вот, весь этот парадокс, который у нас порождается, да, то есть опять же, да, чтобы было понятно, любое совершенство, любое абсолютное совершенство, не просто совершенство, то, что мы с вами говорим о совершенстве, любое абсолютное совершенство всегда в своем понимании держит определенный изъян. Какой изъян? В том, что он не может улучшаться и совершенствоваться дальше. Нету процесса продвижения. Он статичен, стоит на одном месте, а все, что стоит на одном месте, оно никуда, скажем так, не продвигается. Это уже определенный изъян того, что не может улучшаться. Для того, чтобы избежать, скажем так, вот этот абсурд, этот парадокс, есть один путь. Какой путь? Создать создание, есть создание, которое улучшается. И тем самым, когда улучшается, тем самым улучшает его создателя. То есть, человек, который создал какой-то определенный предмет. И этот предмет сейчас он продвигается вперед, там, не знаю, развивается, продвигается и так далее. Чем больше мы понимаем глубину этого сознания, создания, чем больше мы его разрабатываем, тем также его разработчик продвигается вперед. Да, возьмем там с вами, не знаю, первый основатель там, печати. Он вначале создал очень такой простой печатный аппарат, типографический аппарат определенный, но со временем, когда вот мы там все это развивается, типография, печать, мы все припоминаем ему тот самый первый аппарат, и он как бы в нашем сознании улучшается, потому что мы говорим, вот это вот он, тот, кто это все создал и так далее. То же самое происходит и здесь. Когда Всевышний, несмотря на то, что сам по себе он абсолютен и совершенен, сам по себе он ни в чем не нуждается. Но чтобы избежать вот этот абсурд, абсурд того, что он не может продвигаться дальше, создана эта реальность, созданы мы, существующие в этой реальности, тем самым, что мы улучшаем эту реальность, улучшаемся сами, тем самым улучшаем эту реальность, тем самым образом мы продвигаемся вперед, мы и продвигаем с собой своего создателя. По-настоящему, если посмотреть с точки зрения Всевышнего, он в этом не нуждается, он и так абсолютен, совершенен. Но существует, чтобы избежать вот этого понятия парадокса, Каббала использует сейчас такое понятие «эн мелех лело ам», «нету царя без народа». Что это означает, говорит Рав Кук? Это означает то, что для совершенствия своего царствования требуется, чтобы кто-то, кто его совершенствовал. Поэтому вот и созданы мы, чтобы его усовершенствовать. Таким образом, нам понятно, что мир был создан Всевышним, извините, в течение 6 дней и предан в руки человеку, чтобы тот, как мы с вами увидим дальше, как напарник, как компаньон, как совместе со Всевышним улучшает его производство. Между нами и Всевышним заключен союз. Мы улучшаем все то бытие, которым Всевышний награждает нас. И это улучшение, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы не забывали, чтобы ни в коем случае не взять и не испортить весь этот созданный мир, чтобы не превратить его просто в какую-то материальную кашу, никому не нужно и так далее, а чтобы наоборот совершенствовать этот мир, переводить его к совершенству, мы должны об этом помнить. Как мы можем об этом помнить? У нас есть сдерживающее вот такое вот напоминание, называющееся суббота. Соблюдая субботу, мы напоминаем себе о том, что этим миром управляет Всевышний. Мы напоминаем себе о том, что есть высшая власть, находящаяся выше нас. И тем самым мы напоминаем себе о нашей главной роли, что весь наш разум, весь наш интеллект должен быть посвящен одной цели. Какой? Улучшением этого мира, продвижением этого мира, продвижением себя в этом мире с точки зрения духовного, продвижения, постижения Всевышнего. И тем самым образом как бы улучшение самого Всевышнего, давая ему возможность продвигаться дальше. Таким образом, этот день стал символом передачи правления миром в руки человека. То есть, символом высшей власти Творца. Это, можно сказать, также, знаете, вот особенность Пурима, Я планировал этот урок более подробно рассказать в Пурим, но у нас не получилось. Поэтому вот хочу сказать такую вещь. Что именно мы отмечаем в Пурим? У нас было много разных чудес. Как и в Песах, там, понятно, были крупные чудеса. Как и во всем остальном. А в Пурим, что именно мы отмечаем в Пурим? Если мы с вами прочитаем Мегилат Эстер, возьмем вот свиток Эстер, там нету какого-то определенного чуда, на котором можно показать пальцем. Вот, вот это вот чудо нас спасло. Нет, это длинное событие, которое длилось много лет. Это не как нам кажется, там за один день прошло, это длилось много лет, все это событие. И в течение вот это описание всех этих длинных событий, которые в конечном итоге привело к тому, что вот еврейский народ был спасен. Но нету какого-то определенного чуда. Дело в том, что, говорят мудрецы, надо понять такую вещь. В свое время у нас было такое описание, такое Мегила, называлось Мегилата Таанит. Не Масехет Таанит, которая часть Талмуда, а именно Мегилата Таанит, в котором записывались все те праздники, которые евреи, все те праздничные события спасения еврейского народа, которые произошли с евреями с момента их изгнания Вавилон, то есть с момента разрушения первого храма. Записывались все. В такой-то общине евреи были спасены от такого-то врага, в такой-то общине были спасены от такого-то врага и так далее, и так далее. Это называлось Мегилат Атаанит. Было очень много праздничных дней и так далее. К сожалению, Мегилат Атаанит, она затеряна. Мы знаем, что эта вещь есть. Она вспоминается в некоторых местах в Талмуде. Есть такое понятие, как Мегилат Таанит. Мы знаем, что она существует, что она есть. Но перед нами этой книги нету. Где-то она затеряна. Но у нас осталось два праздника. Два праздника из Мегилата Таанит, которые мы празднуем до сегодняшних дней. Это Ханука и Пурим. Эти два праздника, внесенные в Мегилат Таанит, мы празднуем до сегодняшнего дня. Но что именно мы отмечаем в Пурим? В Пурим мы отмечаем то, что даже находясь в новой ситуации, той ситуации, когда уже чудеса нас не сопровождают. Все, что описывалось в Танахе, все вот эти вот величайшие чудеса, которые люди видели своими глазами, и были многие из них очевидцы, изменения законов, не знаю, мира и все, что бы то ни было и так далее. Все, это все было прекращено в момент, вот, как вот, вот этот период разрушения первого храма, изгнания Вавилона. Второй храм уже существовал без каких бы то ни было чудес. Там вообще абсолютно отсутствовали чудеса. Второй храм уже существовал просто как, ну не просто как здание, там приносили жертвы, выполняли заповеди. Но чудес, которые сопровождали первый храм, во втором храме их не было. И все, мы перешли на новый режим. Мне нравится такое выражение. Режим называется закулисный режим. То есть Всевышний как бы управляет. Нам понятно, что Всевышний всем этим управляет. Но сам на сцену не выходит. На сцену выходят какие-то персонажи, что-то происходит, какие-то исторические события, которые как в дальнейшем нам показывают, до какой степени Всевышний нас защищает и в какой степени контролирует происходящие здесь события и так далее. Но в момент самих событий мы этого не видим, мы этого не замечаем. И мы отмечаем то, что сейчас, переходя на вот этот новый этап, в Пурим проявилась власть Всевышнего, даже вот в эти вот закулисные режимы можно проследить и увидеть, как Всевышний управляет всем этим миром. То же самое можно сказать по отношению к вот созданию всего этого мира и передаче его в руки человека. Человек в этот день, в субботу, обрел свободу. Но это не означает ни в коем случае, что Всевышний ушел с этого мира. Это понятно, что нет. Мы с вами, опять же, монотеисты, глубоко верим, что все, что здесь сейчас происходит, в данный момент, все те самые законы природы, которые мы наблюдаем, источником их сейчас, в данный момент, является Всевышний. У меня за окном сейчас идет огромный сильный ливень. И я четко понимаю, что ливень происходит из-за каких-то определенных метеорологических условий, которые вырабатываются там законами природы, которые вырабатываются фундаментальными законами там Вселенной, четыре основы вот этих основных законов Вселенной, источниками которых является воля Всевышнего. И потом каждая капля дождя, каждое вот это, не знаю, каждое событие, каждое мгновение, происходящее в этом мире, мне очевидно и понятно, что оно исходит от Всевышнего. Но здесь задача не просто это знать и помнить, а внедрить это в свое сознание и жить этой идеей. для этого, чтобы вот работать над этим, внедрить в себя это сознание и так далее, для этого нам опять же выделяется суббота. Субботу, как мы с вами уже говорили на прошлом уроке, человек откладывает ключи в сторону и говорит, что этот день он полностью посвящен, этот день полностью посвящен служению Всевышнему, чтобы не забыться. Дальше пишет Равиш интересную вещь. Люди Вавилонской башни, да, период Вавилонской башни, гордые в своей гордыне, забыли об их роли в этом мире. Их пришлось перевоспитывать, показывая их беспомощность. Они потеряли ценности, которым их воспитывала суббота. И здесь задается, знаете, если мы уже затронули эту тему, что именно произошло в Вавилонской башне? Вот я вам зачитаю стихи Торы, которые нам говорят о Вавилонской башне. И что здесь такого было? Есть, например, там грех, который был до этого, потоп Ноаха, нам известно, что было и разврат, и грабеж, и много разных преступлений, которых описывает Тора. Что практически было в Вавилонской башне? В чем, что, какие претензии? Вот я вам зачитываю опять же, да, стихи Торы, говорящие о Вавилонской башне. «И был на всей земле», это глава 11 в Торе, в книге Берешит, 11 глава, с первого стиха я зачитываю. «И было на всей земле один язык и речи единые». Да, то есть на всей земле, как описывает Тора, был один язык и одни речи. «И было, продвигаясь с востока, они нашли долину на земле Шинар и поселились там люди. И сказали один друг другу, давайте делать кирпичи, обжигать их в печи обжиговой». То есть создали новую систему строения кирпичи. Да, давайте строить кирпичи. «И был у них кирпич вместо камня, а земляная смола была у них вместо извести». Окей, то есть они хорошо продвинулись в отрасли строительства. И сказали они, давайте построим себе город и башню, а вершина ее в небесах, и создадим себе имя. То есть, чтобы обрести известность, для чего? Чтобы нам не быть рассеянными по всей земле. То есть, опять же, это люди, пережившие потоп. Ну, как бы это потомки тех людей, которые пережили потоп. Потомки Ноаха. Видно, переживание о потопе Ноахом было передано этому поколению. И, естественно, они хотели построить город, хотели построить башню, чтобы больше не быть рассеянными по всей земле, чтобы держаться. Дальше. «И не шел Господь увидеть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот народ один и язык один у всех их. Такое стали делать. И теперь не воспрепятствует им все, что замыслили делать. Давайте не зайдем и смешаем там их язык так, чтобы они не поймут более один речи другого. И рассел Господь их оттуда по всей земле, и перестали они строить город. Потому навели это место Бавель и так далее, и так далее». Что нам описывает здесь Тора? Если вот возьмем с вами стих Тора, что описывает нам здесь Тора? Тора описывает, как беженцы, люди, не знаю, кто бы то ни был, кочевники, пришли в какую-то долину Шинар и решили построить там город. Разработали какие-то строительные, новые строительные технологии, поняли, что можно делать известь, поняли, что можно делать кирпичи, и решили построить город с большой башней. Ну, без этого пока что. Окей. И что? И Всевышний сказал, ой, вовой, они построят эту башню, и ничто не будет им... как сказать, ничто не будет им мешать реализовать свои идеи, давайте я им смешаю языки и так далее. Что? Здесь абсолютно ничего не понятно во всем этом рассказе. Это очень интересно, потому что очень многие комментаторы уделяют очень много внимания там, потопу, по-настоящему потопу, там уделено очень много внимания, разъяснений, пояснений, а про Вавилонскую башню абсолютно ничего не существует, нет никаких информаций. Смотрите, сегодня люди уже не просто строят башню. Сегодня люди летают в космос. Сегодня люди запускают космические корабли. Люди уже были на Луне. Я не думаю, что люди, строившие Вавилонскую башню, у них была мечта оказаться на Луне. Ну, построили бы они башню. Ну, какой бы высоты была уже эта башня? При тех технологиях, при тех возможностях, ну, какой бы высоты была бы эта башня? Ну, была бы очень высокая, 100 метров, 200 метров. Не знаю, Бурдж-Халиф построили бы, 860 метров высоты и так далее. Но все равно небоскребы строятся, которые большие, высокие. Люди, как я уже сказал, пока летают на самолетах, покоряют космос. Все это Богу не мешает. Мы не видели, что вы полетели в космос, все, сейчас я там смешаю ваши языки и больше разговаривать между собой не будете. Мы этого не замечаем. Кроме того, что здесь плохого? Что они хотели сделать плохого? У нас есть Мидрашим. Есть Мидрашим, который приходит, говорит, что они хотели построить башню до небес, чтобы воевать со Всевышним. Понимать этот Мидраш буквально, это означает, что мы с вами говорим о каких-то умственно отсталых людях. Что значит, они хотели построить башню до небес, чтобы воевать со Всевышним. Ну, Тора не будет вспоминать всяких идиотов и вписывать их в Тору. Наверное, мне как-то... Или этот Мидраш невозможно буквально понимать. То есть имеется в виду что-то другое, не буквально его понимание. Или что от нас хотят? Что хочет нам искать этот Мидраш? Рав Ирш сам поясняет, Рав Ирш, у него есть долгий комментарий к этому на Торе, на Пятикнижье Торы. Рав Ирш поясняет очень интересную идею. Он уточняет там из слов Торы, уточняет там о том, что по-настоящему надо понять такую вещь. Нигде не написано, что Вавилонская башня была грех. Нигде не написано, что они согрешили. В Торе нигде об этом не написано, что они согрешили. Тора приводит нам как факт. Они хотели построить эту башню, и Всевышний сказал, что плохо строить эту башню, и расторг их планы. Что здесь плохого в строении башен? Что здесь такого плохого? И нигде не написано, что это грех. Нигде не написано, что у них были какие-то грешные там мысли по отношению ко Всевышнему. Рав Ирш объясняет такую вещь. Очень часто человек, у него меняется, происходит определенная путаница в его приоритетах. Очень часто происходит путаница его приоритетов. Для того, чтобы человек развивался, для развития человечества требуется крепкое общество. Как мы с вами уже говорили не раз, на позапрошлом уроке, когда затрагивали там тоже предисловие к урокам по субботе, мы с вами затронули эту тему, что для продуктивного продвижения человека, для правильного, вот этого, скажем, творческого человека, требуется, чтобы было крепкое, хорошее, такое же творческое общество. Общество – это всегда хорошо и замечательно, и цели, которые ставит общество, они всегда хороши и замечательны. Но бывает, очень часто происходит какой-то определенный сдвиг, с точки зрения того, что общество перестает быть средством для развития человека, а общество становится целью самой по себе. Человек уже становится средством для этого общества. То есть очень часто люди в поисках правильного, хорошего общества доходят до того, что уже люди перестают быть главной целью этого общества. Люди уже становятся быть всего лишь какими-то щепками, которые, когда рубят лес, они разлетаются в разные стороны и так далее. То есть люди перестают уже быть главной целью, а люди становятся как средство для достижения этого идеального общества. То есть изменились все приоритеты. Мы это с вами можем четко заметить в коммунизме. У нас есть очень интересный мидраш. У нас говорит мидраш такую вещь, что когда, так говорит мидраш, когда падал кирпич и разбивался, они все сидели шива, то есть они все сидели в трауре. Но когда падал человек и разбивался, работа продолжалась своим чередом. Работу прекращать нельзя. То есть что хотел нам сказать этот мидраш? Мидраш нам хотел сказать такую вещь, что кирпичи стали для них намного более важным приоритетом, потому что они как бы для строения какой-то цели, для достижения какой-то цели, более важно, чем человеческая жизнь. Любое общество, где человеческая жизнь теряет свою ценность, где человеческая жизнь теряет свою важность как сама по себе, любое общество ради достижения цели, которое стремится к каким-то целям до такой степени, что не считается с человеческой жизнью, любое такое общество, оно вредное общество, оно плохое общество. Это общество не может существовать, потому что оно уничтожает человека. Мы с вами можем заметить во многих вот режимах, как я начал говорить про коммунизм, да, вот представьте себе сталинский режим, я не знаю, можно ли назвать это коммунизмом, нет, но вот сталинский режим, или режим Мао Цзэдунга, или там, не знаю, красные кхмеры в Камбодже, нацистские, что бы то ни было. Мы с вами видим, как все начинается с хорошей идеи. Надо прокормить людей, дать силы слабым. Слабые и нищие тоже равны. И со временем вот строение всего этого общества превращается к тому, что люди уже теряют свою ценность. Все пытаются строить какое-то общество, в котором и в этом вот стремлении построить какое-то общество люди теряют свою ценность, теряют свой индивидуал. Люди теряются во всем этом. И тем самым образом это становится вредоносным обществом. Общество, которое безразлично к человеческим страданиям. Общество, которое безразлично ко всему, что происходит в этом мире. И это самое главное. Это общество, которое становится противостоящим обществу. Общество, которое противостоит самому Всевышнему. Опять же, Всевышний создал, дал нам этот мир, чтобы мы улучшали этот мир. А это общество, наоборот, там уже амбиции, стремление к достижениям уже взяло до такой степени верх, что они готовы убить всех, кого угодно, для достижения самой этой цели. Мы для счастливого народа перебьем весь народ, но народ будет счастлив. Это вот такая вот идея, такое вот восприятие, такая идея, она всегда самая вредная. То есть это не то, что был грех в самом строении Вавилонской башни. Но Вавилонская башня описывает нам ситуацию, описывает нам общество, в котором практически человек как индивидуал был затерян. И человек как индивидуал потерял свою ценность. Такое общество не имеет права на существование. Такое общество не имеет права существовать. Поэтому Всевышний размешал там языки. Это не то, что... То есть разбил его на отдельные индивидуальные части, это имеется в виду. Раздробил это общество. То есть, имеется в виду, Тора нам хочет показать простую вещь. Такое общество существовать не может, оно не должно существовать. Оно вредоносное общество. И это говорит здесь Равиш напоминать, что привело людей, ну, которые вот в древнем поколении, да, вот это вот описываемых, вот это вот мышление, описываемое в Вавилонской башне, что привело их к такому понятию и суждению, то, что они потеряли свои приоритеты, они потеряли правильные приоритеты, они потеряли цель своей жизни, пытались создать какую-то новую цель. Почему? Потому что они забыли о своей главной роли. Главная роль – это служение Всевышнему. Это должна быть и одна единственная цель, ради которой мы все живем. И все остальные цели, которые могут быть, все остальные идеи, которые могут быть, они не могут существовать, соответственно, с этой идеей служения Всевышнему. Все остальные общества, которые пытаются добиться какой-то определенной цели, рано или поздно человеческий приоритет, человеческая жизнь или общество отходит от своих приоритетов, отходит от своих ценностей. Как сегодня мы с вами видим, да, возьмем с вами коммунистическую партию, там, не знаю, в России. Я не думаю, что там коммунизмом пахнет за километр, ни от ее представителей, ни от ее этого, там просто называется коммунистическая партия. Или возьмем с вами любые другие. То есть люди или отходят от таких радикальных идей, или люди просто перестают существовать как индивидуал. Люди становятся как один живой организм, как один муравейник. Это очень вредное положение и состояние для человека. Это то, что нам описывает вот это событие с Вавилонской башней. После того, как люди, ну, скажем так, нарушили порядок вещей при попытке вот составить одно единое общество, и тем самым образом как бы это строение этого общества, то, что я хотел сказать, строение этого общества стало главной целью их жизни, то есть они отодвинули все остальные цели назад, это и есть любая цель, существующая для человека, существующая параллельно цели служения Всевышнему, она не может существовать. Верующий человек, человек, который верит в монотеизм, в абсолютную власть Всевышнего, это тот человек, который понимает и осознает, что нет никакой другой власти, нет никакой другой цели у человека, кроме как служения Всевышнего. Строение какого бы то ни было идеального общества, не соответствующее принципу служения Всевышнему, оно всегда будет вредоносным для человечества и всегда принесет какой-то ущерб. Когда при выходе из Египта еврейский народ был сформирован в один народ, тогда проявление власти Всевышнего стало главным определяющим этого народа. Суббота стала его главным принципом. После того, как после события Вавилонской башни, когда человечество было разбросана по всему миру, как описывается в Торе, и среди всех этих осколков человечества родился Авраам, через его потомство родился Авраам и так далее, Авраам взял на себя заново вот эту вот идею, цель, достал, осознал и взял ее заново, цель служения Всевышнего, после этого эту цель приняли на себя все его потомство. В дальнейшем, когда уже этот народ, когда эта группа его потомства сформировалась в один народ, выходе из Египта, они приняли для себя, как для своего общества, для, как определяющие это, этот народ, да, то, что формирует этот народ, та самая идея, которая определяет этот народ, как мы уже не раз говорили с вами об этом, это именно служение Всевышнему, тогда суббота стала главным принципом для этого народа. И надо понять такую вещь. Суббота для еврейского народа — это один из главнейших принципов, который может быть. Еврейский народ, мы уже с вами не раз говорили об этом, еврейский народ, любой народ — это определенная группа людей, которых объединяют не общие интересы. Это могут быть абсолютно разные национальности, но абсолютно разные национальности принадлежат одному народу. Можно сказать так, да, вот допустим, возьмем с вами, не знаю, российский народ, там состоят из татар, из там всяких там, не знаю, и чукчи, всякие там, я уже не помню, все народности, которые там живут, и кавказские народы, и все это. И все не видят себя абсолютно русскими людьми. Они поднимают русский, российский флаг, они поют российский гимн, они видят себя частью русского народа. Народ может состоять из многих национальностей. Из многих национальностей. Национальность — это одно, народ — это совсем другое. Народ — это скопище, группа людей, которых объединяет одна какая-то определенная идея, какая-то одна определенная цель. Еврейский народ, ее цель, которая вот его сформировала как народ, придала ему вот статус народа, это была идея служения Всевышнему. Когда они стояли у горы Синай, когда все рабы, вышедшие из Египта, приняли эту идею служить Всевышнему, это сделало еврейский народ еврейским народом. Символ этому, напоминание этому союзу, это и есть суббота. Тем самым образом получается, что наш герб, скажем так, да, грубо говоря, то есть тот самый, не знаю, признак, да, который, то самое, что это фигура определенная, которая вот определяет, вот символизирует наш народ, это суббота. Наш герб — это суббота. Соблюдение субботы. Потому что суббота и есть то самое, что напоминает нам о тех событиях, которые мы были у горы Синай и принятие власти Всевышнего. Поэтому суббота — это неразделимая вещи от еврейского народа. Я это подчеркиваю, потому что у нас постоянно происходят споры. Дело в том, что Израиль, как минимум на сегодняшний день, оно нерелигиозное общество, нерелигиозное государство. И здесь живет большинство нерелигиозных людей. Идут постоянные споры на основе субботы. Надо понять такую вещь. Конечно, мы все хотим, чтобы все евреи соблюдали все заповеди. Это понятная вещь. Но ни в коем случае мы не залезем, мы, религиозные люди, не залезем никому в дом и не будем его заставлять кушать кошерное насильно. Это понятно, что нет. У каждого человека свой выбор. Будем пытаться его уговорить или что бы то ни было. Но как себя надо вести в общественном месте? Общественный транспорт. Общественные места. Если мы хотим считаться еврейским государством, что такое еврейское государство? Еврейское государство — это не там, где еврей сидит во главе. Это понятная вещь. Вот у нас, к примеру, на сегодняшний день, там, не знаю, Зеленский, он считает, он еврей. И мы не можем сказать, что Украина — это еврейское государство. Понятно, он — это государство, во главе которого сидит еврей. Вполне такое может быть тоже. И вот, к примеру, Украина. Что же тогда еврейское государство? Еврейское государство – это государство, действующее по принципам еврейства. Один из неотъемлемых принципов еврейства – это суббота. Поэтому как государство, которое хочет считаться еврейским государством, естественно, что как минимум на общественных местах, как мы говорим, там, не знаю, общественный транспорт, магазины, что бы то ни было, суббота ни в коем случае не должна нарушаться. Ведь это и делает, это то, что выделяет Израиль от других демократических стран. Израиль себя называет еврейское демократическое государство. Демократическое государство Израиль является, ну, еврейским. Для того, чтобы считаться еврейским, как минимум суббота должна соблюдаться во всех местах. Но что суббота это и есть что-то, что неотъемлемая часть всего еврейства, всего иудаизма. Именно через субботу и проявляется идея иудаизма. Это надо, поэтому, опять же, да, суббота, как мы с вами говорим, это признак, символ, это знак нашего союза со Всевышним. Как именно суббота воспитывает правильное мировоззрение в человеке? Как мы с вами уже видели в стихах Тора, у нас написано, 6 дней человек имеет право выделить себе и своему пропитанию. 6 дней написано в Торе работать. 6 дней человек имеет право на работу. Да, имеет право работать, заботиться о себе и так далее. Но 7-й день должен быть посвящен служению Всевышнему. Как мы уже с вами сказали, это не день отдыха. И с отдыхом никак не связан. Это день, который выделен для своего духовного роста. Как человек духовно растет? Когда он посвящает свое время не себе и своему материальному комфорту, а духовно теме, то есть посвящению имени Всевышнего. Это день, выделяемый специально для молитв специальных. Это день выделяется специально для изучения законов, изучения Торы. Этот день выделяется специально раз в неделю, когда человек должен интересоваться именно духовными своими вопросами, а не материальными. Когда человек это делает, этим он проявляет абсолютную власть Всевышнего над ним самим. То есть он, как мы уже сказали, откладывает в сторону все свои личные амбиции, все свои материальные порывы, откладывает их в сторону и посвящает себя этому дню и так далее. Каждый будний день, говорит Равиш, да, как мы уже с вами тоже это поясняли, человек проявляет свое превосходство и власть над природой тем, что управляет ей и подстраивает ее под свой комфорт и уют. Весь мир человек подстраивает под свой комфорт и уют. Он, как мы уже сказали, находит новые источники энергии, он лечит, создает новые там вакцины, все что угодно. Он подстраивает этот мир под себя. Поэтому, например, человек – это единственное животное, которое живет по всей поверхности земного шара. Почему? Потому что в каком бы месте он ни жил, где бы он ни жил, где бы он ни находился, в любом месте, в котором он живет, он может эту местность подстроить под себя, под свой комфорт, под свой уют. От минусовых морозов до плюсовой жары страшной, он может все это подстроить под себя и жить там. Более того, человек способен даже подстроить место жительства в космосе или на глубине океана, где бы то ни было, он может подстроить под себя, создать какие-то технологии и обитать везде. Он обстраивает свое жилье, заботится о прокормлении себя, своей семьи, он о своем обувании, о своей семье, как мы уже сказали. Все 6 дней человек властвует над природой, порабощает ее своим нуждам. Но 7-й день он ложит ключи на стол и откладывает свою власть, как мы уже говорили, да, откладывает на меня целый день. То есть он ложит ключи и говорит, в этот день я непродуктивный. Он перестает в этот день что бы то ни было создавать. Почему он не создает что бы то ни было? Потому что Бог это запрещает. Человек приходит и говорит, в этот день я свои амбиции откладываю в сторону. В этот день свое ремесло я откладываю в сторону. Я не проявляю свои вот эти вот таланты создания, таланты ремесла. Я откладываю их в сторону в этот день. Почему? Потому что Всевышний запрещает. Тем самым образом проявляю его власть, абсолютную власть надо мной. Тем самым человек объявляет, что есть власть выше его. И мир не принадлежит человеку, а дан ему, как мы уже сказали, в управление. Тем самым человек внедряет в свое сознание мысль, что власть его должна быть ограничена. Есть границы тому, как он может использовать природу. Он не имеет права массово уничтожать природу. Он не имеет права массово в порывах своих амбиций истреблять целые виды животных и так далее, и так далее. Ни в коем случае не имеет права этого делать. Значит, в одной из... Страшная история по-настоящему. В одной из периодов времени, когда американские власти пытались бороться с индейскими племенами, они пришли к интересной идее. У индейцев главное животное, которое было, ну, главное вот такое вот животное, это были бизоны. Да, вот эти быки здоровые, бизоны. И американская власть дала разрешение всем, кто хочет, на истребление бизонов. Платили им за череп бизона, платили какую-то огромную сумму денег, большую сумму денег, и люди просто рынулись охотиться на бизонов. Для чего? Для того, чтобы сократить вот это вот место, где могут жить индейцы. Ведь без бизонов они не проживут. И для того, чтобы их изгнать из Штатов Америки. Почему? Потому что их территории, на которой жили индейцы, которые изначально были выделены им, эти заповедники такие, которые вначале были выделены им, потом там решили прокладывать железные дороги, поэтому решили индейцев согнать в другие заповедники. И там, естественно, индейцы не хотели туда переходить. И началась такая вот определенная, там, такие стычки были между индейцами и центральной властью Америки. И те пошли на шаг массового истребления бизонов. В конце практически были истреблены все бизоны, которые были в Соединенных Штатах Америки. На сегодняшний день смогли их вывести через каких-то канадских бизонов, что там смогли каким-то образом их вывести заново. Но представьте себе, просто в амбициях, в рамках своих амбиций уничтожили полностью весь вид животных, бизонов. Это не улучшение мира, который дал нам Всевышний. Это никак с этим не связано. Это алчность, амбиции, безграничное желание власти привело человека к тому, что он готов уничтожить просто целое создание, целый вид животных ради своих амбиций. Но если рассказ еще хуже этого, да, в свое время Мао Цзэдунг в Китае, пришла ему идея. Воробьи пожирают урожай, был какой-то специальный вид, назывался китайские воробьи. Воробьи уничтожают урожай, поэтому надо воробьев истребить. Как они это сделали? Они рассчитали, что воробьи не могут находиться в воздухе больше 15 минут подряд. Ему надо где-то сесть и отдохнуть. Поэтому на всех центральных крышах домов поставили людей, которые круглые сутки махали большими белыми тряпками, тем самым образом постоянно отпугивая воробьев. В течение пару дней эти несчастные птицы просто подохли в большом массовом количестве. За пару дней китайцы абсолютно истребили китайский вид воробьев. Но опять же, много мозгов этого человека видно не было, потому что как только произошел какой-то такой баланс в природе, появились новые паразиты, которых до этого воробьи уничтожали, всякие гусеницы, червяки и так далее, которыми до этого воробьи питались и их как бы тем самым образом спасали урожай. Что делать? Тогда по просьбе Китая Советский Союз вагонами загонял туда своих советских русских воробьев. Практически на сегодняшний день в Китае не существует китайского вида воробьев. Они до сих пор пытаются каким-то образом как-то там восстановить или что-то там сделать, как-то скрестить что-то, сделать и вернуть. Но нет, нету больше такого вида воробьев. И вместо этого в Китае русские воробьи. Существуют русские воробьи и так далее. Чему это говорю? Мы с вами видим, как человек в рамках своих амбиций, в рамках своих поисках власти, абсолютной власти, пытается овладеть всем миром, и тем самым образом он уничтожает все то, что находится у него на пути. И ничто не может остановить человека перед этим уничтожением. Только одно, что осознание того, что он не хозяин всего происходящего в этом мире. Осознание того, что есть власть выше его. И он ни в коем случае не имеет права портить данный ему продукт. Он должен его улучшать, не портить. Он должен найти возможность выживать в этом мире совместно с воробьями, совместно с бизонами, совместно с другими животными. Ни в коем случае не истреблять их. Ни в коем случае не искать повода каких уничтожить или кого-то уничтожить и так далее. Потому что это всегда приведет к каким-то ужасным последствиям. Природа – это вещь, весь этот мир, он очень сбалансирован между собой. Мы сегодня это напрямую наблюдаем. Мы это видим с вами напрямую, как одно действие на каком-то одном материке абсолютно влияет на происходящее в совсем других далеких концах света, мира и так далее. Мы видим с вами сегодня, все специалисты орут о глобальных изменениях в природе. По вине, как винят, по вине человека и так далее, но абсолютно вот это вот изменение в природе. Мы с вами наблюдаем, да, видим, как человек реально влияет на происходящее в природе, как человек портит в рамках своих амбиций, портил долгое время. Сейчас пытается в истерике это все как бы остановить, восстановить, не знаю, будет ли возможность, но пытаются всеми силами. Человеку дан выбор, дан разум. Разум, чтобы управлять этим миром. Чтобы улучшаться тем самым образом, улучшать весь этот мир, для того, чтобы дать Всевышнему возможность продвигаться дальше в совершенстве. Для этого и существует человек. Но когда человек, если у него есть разум, у него есть и выбор. Если у него, когда он берет этот разум и использует его в каких-то своих алчных порывах, он портит все те планы, он портит все то, ради чего он был, ради чего он существовал. Как можно контролировать, как можно позаботиться, чтобы этого не произошло? Опять же, я повторяюсь, надо опять же, наша тема, это суббота. Тем самым он напоминает, что его власть должна быть ограничена человеком. Не выходить за рамки дозволенного, не быть амалеком. Да, то, что мы с вами до этого учили про амалека. И здесь получается интересно, что даже небольшое нарушение субботы, мудрецы говорят, человек, который нарушает субботу, как будто отрицает власть Всевышнего. Причем какая вещь? Почему-то не говорится человек, который кушает свинину. Или человек, есть у нас много запретов, почему у нас суббота это связано? Потому что суббота, как мы сказали, описывает, дает человеку сознание своей роли, которую он играет в этом мире. Понятие своей роли, которую он играет в этом мире. Человек, который нарушает субботу, он отрицает свою человеческую роль, которая предназначена ему в этом мире самим Всевышним. Он отрицает власть Всевышнего. Он проявляет пренебрежение к той роли, ради которой он создан. Поэтому наказания за нарушение субботы очень строгие, потому что сам запрет ее очень строгий. Надо понять такую вещь. Многие из наказаний Торы практически невыполнимы. Очень надо быть, очень стараться, приложить огромные усилия, чтобы обязаться какой-то вот казни по Торе, да, там забрасывание камнями и так далее. Очень много условий, очень много этого. Практически невозможно наказать какого-то человека, нарушившим Тору. Это практически невыполнимая миссия такая. Очень много требований требуется как и к свидетелям, как и к судьям, как и то. Они невыполнимы. Но зачем тогда они написаны? Они написаны для того, чтобы мы сами осознавали ценность или важность того или иного поступка. За субботу полагается та самая казнь, которая полагается за язычество, за самые страшные преступления. Забрасывание камнями. Почему? Потому что суббота с этим тесно связана. Когда человек отмечает субботу, человек объявляет всему миру, что надо мной есть одна единая власть, которой я подчиняюсь, и я не хозяин этого мира. И я не тот, кто решает, что происходит в этом мире. Я управляющий этим миром, а не его хозяин. В этом и есть, говорит нам то, что мы с этого еще в прошлом уроке видели, говорит нам Рабби Йонатан Закс, иудаизм призывает человека принять участие в улучшении этого мира. Он требует от человека не быть просто пассивным человеком, живущим в этом мире. Он требует от человека активно принимать участие в его улучшении. Всевышний дал нам аппарат. Вот представьте, да, человек купил какую-то там, не знаю, стиральную машину. Она идеально сделана. Но как только он ее приобрел, получает этот аппарат себе домой, он ею управляет. То же самое и здесь, только в данной ситуации он хозяин над этой машиной, а мы нет. То же самое и здесь. Всевышний создал идеальный мир. Создал шикарный мир. Абсолютный мир. Нам хватает вдоволь сколько угодно. Как только человек откажется от своих вот этих вот алчных порывов власти, как только человек откажется от своих вот этих вот стремлений к захвату и так далее, а продвигаться будет правильно и умеренно, удовлетворяясь тем, что у него есть, он и мир будут жить в абсолютной гармонии. Все, что мешает человеку жить в этой гармонии, это сам человек. И для того, чтобы человек жил в этой гармонии, для этого требуется суббота. Окей, Безрат Ашем, мы с вами еще продолжим эту тему разбирать. Я ее не закончил, у нас еще, видно, возьмет пару уроков. И хорошо, да, есть какие-то вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок. Есть вопросы. Первый вопрос от Мурата. Шалом, рав Даниэль. Можно сказать, что Вавилонская башня была вместо Всевышнего, чтобы создать общество вокруг башни, нежели вокруг Всевышнего, и сделать себе имя вместо Ашемы, двигало ими страх расселиться, не исполнять мицвот, плодиться, размножаться и наполнять землю.
Да, да, то, что я пытался сказать, совершенно верно. То есть не то, что место Всевышнего, а идея этой башни должна была заменить идею служения Всевышнему, да? Конечно.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, мицвот о шаббате были даны с дарованием Торы на Синае или раньше?
Мы с вами знаем, что когда евреи получили первый раз ман, уже тогда Муше сообщил им, что в субботу не собирайте ман. И мы видим, что евреи не задались вопросом, что такое суббота, какую субботу ман. То есть я понимаю, что суббота как идея уже была известна еврейскому народу, но более официально свою форму она получила при получении Торы на горе Синай. Да.
Да, спасибо, рав Даниэль. Следующее это благодарность от Ланы за разъяснение концепции Рава Кука. И далее Лана нам пишет. Повторите, пожалуйста, рав Даниэль, вашу формулировку еврейского народа. Как с евреями в диаспоре? По вашему определению, еврей как представитель еврейского народа – это только религиозный, соблюдающий человек? Это так? Если да, то это только ваша позиция?
Еврей, в определении, когда еврейский народ был сформирован вокруг идеи принятия одной единой власти, вокруг идеи монотеизма. Поэтому, когда мы с вами говорим, кто сегодня еврей, то надо понять такую вещь. Конечно, есть евреи, которые по маме и по папе евреи, это 100%. То есть еврейство, еврей по-настоящему находится в очень таком вот сером таком, как сказать, промежутке. С одной стороны, это биологически, да, приходящий от мамы еврей, и не имеет значения, соблюдающий или нет. Но есть, знаете, можно разделить, это на русском языке хорошо разделяется, есть еврейский иудей. Иудей – это человек, который придерживается иудейским принципам. Еврей – это, можно сказать, что-то по маме. Но, опять же, это только в русском языке увидел такой раздел. Я на иврите такого раздела нету. Можно сказать такую вещь. Есть человек, который еврей, но выполняет ли он еврейство? Это нет. Значит, солдат армии, который одел на себя форму, но он не выполняет свои обязанности в армии. Не подчиняется командиру, не выполняет свои обязанности и так далее. То же самое, это те самые евреи, которые не исполняют свои обязанности.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. А может, еврейское государство – это теократия, хотя бы закулисная?
Вопрос, что имеется в виду под словом теократия, если он может объяснить, что именно он имеет в виду под этим словом. Потому что это такое очень, расплывчатое. Пускай, если он может, пускай дополнит вопрос, чтобы я мог точно понять, о чем идет речь.
Хорошо, рав Даниэль. Пожалуйста, пишите в чат. Следующее. Нам пишут, что в главе Шмот написано не разжигать огня в шаббат в жилищах ваших. Можно ли комментировать это как сот, то есть 6 дней человек зажигает в себе духовность для Всевышнего в шаббат, сам Всевышний выжигает огонь духовности в душе еврея, чтобы согревать и давать свет душе?
Смотрите, у нас есть много разных хасидских идей. Они красивые, они даже вкусные, они приятные, но от текста Торы очень далеки. То есть это надо разделять. Не это то, что Тора сказала. Но красиво звучит, я согласен. Красиво звучит, но это ли то, что Тора сказала? Нет, Тора имела в виду именно сам запрет. Мы из этого запрета выучиваем очень много подробностей и проводим аналогию с другими запретами. Оттуда мы выводим все эти запреты, которые связаны с разжиганием огня в субботу и так далее. Мы это более подробно, что означает разжигание огня, затронем, когда перейдем на практические законы. Но в основном имеется в виду, что нет. Это красивая идея, еще раз, да, она красивая, как сказать, даже вкусная такая, интересная, но это не то, что имела в виду Тора.
Спасибо, рав Даниэль. Уточняет Мурат, что как теократия — это светская и духовная власть в одном лице, управление Творца, монотеизм. Так.
Если он это имел в виду, если Мурат это имел в виду, теократия как светская, религиозная, я не знаю, как может быть светское религиозное государство, надо понять такую вещь. Существует в иудаизме, в отличие, вот как раз тем следующего урока, я поэтому немножко ее затрону, разница между союзом и договором, что суббота у нас написана всегда как союз. Что означает слово союз? Почему союз — это необычный договор? И в чем отличие союзов, которые были записаны между, там, между язычниками и своими богами, и чем это отличается между союзом, который был записан между иудеями и еврейским народом? Но, во всяком случае, у нас надо понять такую вещь. Союз заключен не между, у язычников он всегда был заключен между царем и богами. То есть царь был представитель богов, он был как и административная власть, так и духовная власть. Законодательно-духовная власть, так и административная власть. В иудаизме есть четкий запрет на смешивание властей. Есть духовно-законодательная власть. Это жрецы в свое время были, потом стали мудрецы и так далее. И есть административная власть, это власть царей. Царь, он подчиняется закону Торы точно так же, как и любой другой человек. Таким образом, царь, он тоже инструмент, это административная должность, задача которой входит наилучшим образом воплотить законы Торы в реальность. То есть, как правильно собрать налоги, как правильно вести туда-сюда. То есть, да, такое вот, как правильно это превоплотить в реальность. Это и есть должность царя. Царь ничего сам не решает с точки зрения законов Торы. Он подчиняется законам Торы, к законодательной власти, к духовно-законодательной власти. Поэтому, тем самым образом, нам понятно, что главное... Основа еврейского государства – это именно религиозное государство. Несмотря на то, что могут существовать разные административные законы, проведенные царем, но они тоже берут, черпают свой источник именно с духовной власти.
Спасибо, рав Даниэль. Благодарят вас за общение и ответы. Также у Ланы возник вопрос, а как же смешение и первосвященство и трона во времена храма, второго храма?
Это совершенно хороший вопрос Лана задает, и ответ на него мудрецы были очень против этого. Хашмунеим были второе поколение Хашмунеим, не те, которые там совершили Хануку, они все были диктаторы, диспуты, тираны, уничтожающие мудрецов, преследующие мудрецов. Многие из них относились к Цдуким, а не к нашим мудрецам. И именно на этой почве, потому что наши мудрецы выступили как оппозиция этому царству, не признавая это царство, высказывая свое недовольствие Хашмунаим везде, где только это возможно. Везде, где это только возможно, выводили вот это вот... проявляли свое недовольство власти Хашмунаим. Хашмунайское государство было не иудейское государство. абсолютно не иудейское государство. Это было государство тирании, убийства. И возьмем сам от Йоханана до Яная, до Ирода. Все те, кто правили в то время царством, это все были кровопролитые вот эти вот, диктаторы, которые были против мудрецов, преследовали мудрецов, были против мудрецов.
Да, спасибо, рав Даниэль, согласна с вами. Лана написала, да, благодарит вас. И далее с YouTube-канала есть несколько замечаний. Нас спрашивают, иудей – это тот, кто знает Бога, а еврей – это по паспорту?
Так принято на русском языке. Я кроме русского языка нигде этого не видел. По-настоящему на иврите еврей – это надо понять такую вещь. Еврей – это народ. Народ, который состоял из 12 колен. Иудей – это потомки одного из колен, Иуда. То есть, если бы я был из колена Ефраим, я бы был бы Ефрати, был бы Реувени, был бы как-то другой, не Иуди, не Иудей. Иудей – это как бы, Иудей – это потомок колена Иуда. Почему-то, я не знаю почему, на русском языке, да, происходит такой раздел между евреями и иудеями. Ну, не знаю, может быть, во времена коммунизма как-то хотели разделить, что, мол, евреи это не только верующие. Я не знаю, да, я не знаю точно, откуда этот раздел пошел, но в других языках его нет. Поэтому на русском языке, да, есть еврей по паспорту, как правильно сказано, а иудеи это как бы идущий по иудейской религии. Но нету иудейской религии, есть еврейская религия.
Спасибо большое. Следующее замечание с YouTube-канала. В имени Бога и у еврея одни и те же буквы. Разница в букве «далет»?
Еще раз, во имя и от имени Бога. Смотрите, что значит, ну, окей, можно такое тоже сказать, да, тоже можно такое сказать. Опять же, что бы на это сказал кто-то из колена Рувен? Он бы тоже нашел бы какую-то игру слов. А что бы из этого сказал кто-то из колена Гад? Или кто-то из колена Нафтали, или кто-то из разных других колен, которые у нас были, тоже бы нашли что-то, тоже бы нашли какие-то игру слов и так далее. Вполне может быть, что Иуда от имени Ашем, от слова Одая в основном, то, что мы знаем, да, то, что там благодарность Всевышнему, то, что Лея проявила и так далее, и так далее. То есть все это можно, игра слов, и все это очень красиво звучит, но реальность, опять же, да, это нету, что это реальность, нереальность, это... Может быть, красиво для поднятия тоста где-нибудь за каким-то столом, сказать такую вот красивую идею. Но реально ли эта идея, это другой вопрос.
Спасибо огромное. Еще одно замечание, что еврей от Авраама и Иври.
Да. Многие придерживаются к этому, да. Многие, то, что я видел, комментаторы, исследователи, многие придерживаются к тому, что да, Иври. Еврей – это слово «еври», это, видно, идет оттуда. Поэтому мы народ, еврейский народ, то есть мы идем потомки Авраама. Мы потомки Авраама, поэтому еврейский народ. Иудейский народ – это уже стало после того, как все остальные колена просто ассимилировались, пропали, их нигде нету, вряд ли они вернутся. По мнению Раби Акива, они никогда уже не вернутся. То есть абсолютно ассимилировавшиеся колена. И осталось одно единое колено, ну, смешано, конечно, с левитами, там был еще смешался Шимон, еще смешался Беньямин, еще несколько филимлистян там смешалось и так далее. И практически осталось только одно колено Иуда. Поэтому называется иудейский народ, но по-настоящему это еврейский народ.
И от учителя Эвер нам пишет также.
Может быть, можно сказать, но написано в основном мудрецы говорят, что Авраама еврей, его называют, потому что он с одной стороны, а другой, весь мир с другой стороны. То есть Авраам был тот, кто вышел ради своей идеи против всего мира и так далее.
Спасибо большое. Спрашивают личный вопрос, где вы родились, откуда вы родом?
Я с города Львов. Родился в городе Львов. Помнили что-нибудь о городе Львове, к сожалению, мало что. Я сюда приехал в 10 лет. и с того момента прожил всю свою жизнь в Израиле. Но родился в городе Львов.
Спасибо огромное, Рав Даниэль, за уроки нашим участникам.
Всего хорошего. И Безрат Ашем, у нас тоже в следующем уроке Безрат Ашем мы продолжим тему субботы. Затронем тему, то, что я уже обещал, планировал на этом уроке, но не успел говорить тему о разнице между союзом и договором. Суббота это считается союз. Почему союз это не договор? В чем разница между ними? И Безрат Ашем мы с вами продвинемся дальше в изучении важной заповеди, наиважнейшей заповеди из практических заповедей, которая называется суббота. Все, всем хорошего, хорошей недели и шаббат шалом. Всем хорошего, до свидания.